Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильник в микрофонах. Маш, привет.
Здравствуй, Леша.
С какой темы хочется начать этот час? Дело в том, что более половины обитателей психоневрологических интернатов в России могут жить практически самостоятельно и вне учреждений. Нужна им при этом лишь опека волонтеров и сотрудников соцзащиты. Вот такое исследование подготовили эксперты региона заботы ОНФ в Понятаевском психоневрологическом интернате Нижегородской области.
Да, выясняется, что, это такое камерное пока исследование, условно говоря, камерное, то есть в одном интернате провели его, примерно 54% подопечных ПНИ нет необходимости находиться там постоянно. К такому выводу пришли специалисты. 20% из тех же самых подопечных достаточно автономны, самостоятельны, им требуется не более 4 часов посторонней помощи в неделю. Угу. Еще около 35% от 4 до 12 часов. Ну, то есть цифра, на самом деле, колоссальная. Половина тех, кто содержится и находится вот в таких интернатах, могут жить в обществе. Причем, как выяснилось, у некоторых из них есть своя недвижимость, то есть государству нет необходимости обеспечивать их жильем. Но, конечно, вопросов и проблем много. Даже сам по себе вот такой переход из привычной среды в непривычную, в большой мир,
вот я как раз хотел спросить, где, конечно, здесь привычное, где непривычное.
Вот
а знаешь,
что
я вспомнил? Вот, мне кажется, это, естественно, не Нижегородская область, но, тем не менее, пример такой достаточно нашумевший о том, как Бритни Спирс признали несамостоятельной. И здесь вопрос в том, что получить этот диагноз, это как черная метка очень надолго, от которой очень сложно избавиться. И
это
в какой-то мере вот данное исследование, оно подчеркивает, что давайте, если вы проводите такие серьезные, как сказать, границы для человеческой жизни, то вы позаботитесь о том, чтобы были четкие правила, как эти границы могут быть сняты.
Само собой. Еще ведь вопрос в том, в каких условиях находятся подопечные этих интернатов.
Об этом говорит даже...
Да, несколько лет назад сдвинулось дело с мертвой точки, началась определенная реформа по улучшению условий, содержание условий вот таких бытовых, а ведь это очень важно, этот быт. Но, тем не менее, вопросов по-прежнему много. Еще какая есть информация об исследовании? Оно в 2 этапа проводилось, в январе и в мае 2021 года. Из чего оно состояло? Интервью, беседа, опрос и медицинская оценка самих этих проживающих в ПНИ, в Понятаевском. Кто интервьюировал людей? Это был Институт реабилитации и абилитации инвалидов имени Альберта Альбрехта, Минтруда, и по запросу Министерства социальной политики Нижегородской области.
Так, региональное ведомство.
Да. 534 человека опросили, возраст от 20 до 96 лет. Все они страдают хроническими психическими расстройствами и имеют разную степень инвалидности, нарушения здоровья, но при этом более четверти из них, 27,5%, дееспособны, не лишены дееспособности.
Но это тоже, да, вот это... Черная метка, не знаю, белая метка для кого-то.
Но, тем не менее, находится в ПНИ. Угу. 72,5% недееспособны, признаны. И чаще всего какое расстройство, что преобладает, 44,8% это расстройство шизофренического спектра. Умственная отсталость около трети, 33%.
То есть несложная арифметика позволяет выяснить, что порядка 6% людей с диагностированной отсталостью дееспособны. И порядка 20% людей с расстройством шизофренического спектра тоже дееспособны.
Получается, что так. Но я надеюсь, сейчас нам специалисты еще подробнее пояснят.
Конечно, потому что дееспособность — это абсолютно разное. Вопрос в том, действительно, как эти черты и границы проводятся.
Вот да, давай об исследовании самом поговорим, о целях, его результатах, потому что достаточно ли это база для того, чтобы какую-то реформу произвести вообще вот в этой области? Как и кто попадает в эти интернаты, кто выходит, как самостоятельно проживать, в чем заключаются те самых 4 или 4-12 часов помощи волонтерской в неделю. В чем это заключается? Вот это все хотелось бы, конечно, понять.
С нами на связи организатор движения «Стоп ПНИ», клинический психолог Мария Сеснева. Мария Евгеньевна, здравствуйте.
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 Мария Евгеньевна, какой главный вывод мы должны сделать из вот этого исследования? И насколько его можно считать широким и дающим основу для дальнейших подобных, может быть, исследований в других учреждениях, в
и
других областях?
И для принятия мер уже конкретных,
да, и для принятия каких-то мер. Но это называется «вот с чего начнем», и в итоге у нас много вопросов, Мария Евгеньевна.
Ну, смотрите, даже без проведения исследования, если бы вы побывали в интернате, вы бы поняли, что там есть огромное количество людей, которые вполне самостоятельные. Потому что если бы интернат был заполнен на 100% людьми, которые нуждаются именно в стационарной форме обслуживания, то есть им нужны услуги с утра до ночи или вообще круглосуточно, то ну, интернат бы просто захлебнулся, то есть люди бы не справились, сотрудники. Да,
ну да, там нужно было бы, наверное, на каждого человека одного отдельного сотрудника,
конечно,
и даже не одного.
Может быть, даже не одного. Поэтому возникает закономерный вопрос, который, собственно, подкреплен результатами нашего исследования. Что же там делаются все эти люди? Понимаете, там есть люди, которые там не просто помогают сотрудникам и сами себя обслуживают. Есть люди предприимчивые, которые там в соседней деревне разбили огороды, например. Есть молодой человек, который организовал свою швейную мастерскую.
Да-да, читала в вашем интервью про него, да.
Недееспособным. Вот, и там есть люди, которые, в конце концов, выходят в ближайший город на работу, в шатки. Понятно, что системе выгодно держать таких людей, удерживать, потому что финансирование на них поступает наравне со всеми остальными, вот, а обслуживать их фактически не надо.
Но и они еще надо... и сами приносят пользу как-то,
конечно,
да?
Конечно, угу. Потому что там, например, я очень рада, конечно, что в санитарском интернате есть приусадебное хозяйство. Это, конечно, значительно разнообразит жизнь проживающих. Вот. Но, тем не менее, когда мы узнали, сколько им платят, ну, это сущие копейки. Человек на такой же работе сельскохозяйственной где-то вот, ну, в обычном месте зарабатывал бы гораздо больше, понимаете? Потому что в интернате это считается трудотерапия, и, а человек там встает в 5 утра и идет в коровник там или в свинарник. Ну,
Мария Евгеньевна, прошу прощения, а я правильно понимаю, что подразумевается, что если людей, ну, грубо говоря, из интерната вытащить, то они будут без какого-то вот этого централизованного присмотра, то есть государственное финансирование никакого или регионального никакого не будет, то есть они сами по себе в итоге окажутся. Ну,
нет,
просто речь-то
нет,
зашла
нет,
о том, что
нет,
интернаты
нет,
получают
нет,
финансирование нет. И заинтересованы в том, чтобы их удерживать.
Нет, конечно, нет. Смотрите, как сейчас обстоит дело. Значит, есть очень маленькая группа людей, буквально 1%, которые полностью самостоятельны. Действительно, эти люди могут жить вот без сопровождения. Для всех остальных есть альтернативные варианты. Они уже существуют, и в Москве они даже существуют на базе государственных учреждений. Какие есть варианты? Первое – это сопровождаемое проживание. Да, когда человек живет в малой группе, в обычных местах жительства, ну, то есть в квартире, там, в деревенском доме. Но с этими людьми находятся социальные работники. В Москве я видела несколько вариантов. Есть, когда социальные работники живут постоянно, посменно сменяясь. Есть варианты, когда люди более сохранные и самостоятельны, к ним социальные работники приходят, да, оказывая периодическое сопровождение. В Москве у нас также, мы же еще московское исследование проводили, и не одно.
Ага.
Есть, например, молодые ребята, которые после детского дома получили квартиры, потому что они достаточно для этого самостоятельны, но им организовано так называемое постинтернатное сопровождение, причем мы очень настаивали, чтобы их сопровождали те же люди, которые с ними раньше работали, потому что они их очень хорошо знают. То есть этот человек может делать все, но у него есть определенный недостаток социальных и бытовых представлений. Например, он никогда в жизни не был в МФЦ «Мои документы». И понятно, что когда он в первый раз...
А эта ситуация пойдет, любого шокирует вообще, в принципе.
Нет, я, например, довольна работой МФЦ, вот сейчас могу сказать.
Ну, хорошо, когда начинаются налоговые, например, какие-то бюрократические моменты, это вот это уже вообще...
Вот, то есть им непонятны какие-то вещи не потому, что они не могут этому научиться, не потому, что такое сопровождение нужно будет постоянно, а просто они с этим никогда не сталкивались. Вот, например, было очень много вопросов насчет оказания медицинской помощи. Могу ли я сам себе выбирать врача? Что мне делать, если я недоволен врачом? Что мне делать, если я не согласен с назначенным лечением? Да, понятно, что ну, вот, решение таких вот вещей нуждается социальным сопровождением.
Мария Евгеньевна, прошу прощения, но мы же сейчас говорим о выпускниках детских домов, которые без справ, ну, то есть без какого-то установленного психического заболевания.
Нет, именно
с установленным.
Конечно, конечно, да. Вот. Другой вариант сопровождения – это то, что может быть оказано государством уже сейчас в рамках системы долговременного ухода, потому что в рамках системы долговременного ухода каждый человек с инвалидностью, нуждающийся в социальных услугах, он может претендовать на 4 часа в день надомного социального обслуживания.
4 часа в день. Угу.
4 часа в день. И есть группа, которая вполне в эти нормативы укладывается.
Мария Евгеньевна, а в чем оно заключается? Вот мы поняли по поводу, допустим, каких-то юридических моментов, бюрократических, то, что связано с документами. А что еще? Вот 4 часа в день, например, или в неделю?
Ну, я, например, общаюсь довольно плотно с одной московской патронажной службой. Я у них выспрашиваю, что вы делаете, когда вот вы приезжаете, например, домой к больному шизофрении, у которого здесь своя квартира, да, вот, поскольку эти люди к быту довольно равнодушные, но при этом они безобидные, да, ну что они делают? Они идут вместе с ним в магазин, они проверяют, что он ел, иногда они выкидывают испорченные продукты. Он их есть не будет, но он их и не выкидывает. Там, допустим, заплеснев белый хлеб, так и может лежать в хлебнице. Вот. Проверяют, оплатил ли он коммунальные услуги. Если не оплатил, то, соответственно, помогают оплачивать. Вот, там, ну, помогают ему произвести уборку в помещении. Ну, то есть на это 4 часов в день вполне хватает, при условии, что человек сам ходит, сам ест, там, не знаю, передвигается на большие расстояния, не теряется в городе, ну, то есть пользуется общественным транспортом, да. Я именно выспрашивала специфически вот по нашей группе, то есть вот что. Вот, и понятно, что просто за счет так называемого дефекта, который развивается при этом заболевании, ну, у многих, к сожалению, у пациентов, человек довольно становится равнодушным к социально-бытовым вопросам. То есть он не опасный, но его как бы все время надо стимулировать, подталкивать, напоминать ему, что надо делать что-то. Тем же самым, на самом деле, сталкиваются и родственники, которые ухаживают, ну, не ухаживают, помогают таким больным. Я с этим сталкиваюсь. У меня же есть вот пациенты, которых я постоянно сопровождаю. Есть те, которые вышли в рекавери, так называемое личностно-социальное восстановление. Они, ну, как мы с вами, ну, может, вы какие-то странности за ними заметите, там излишнюю подозрительность или что-то, но, в принципе, они совсем справляются. А есть те, у которых как бы ярко выраженные дефекты, и просто все время этим людям приходится напоминать, там, ну, побуждающий такой должен быть момент.
Мария Евгеньевна, еще вопрос. А многие ли из этих интернатов выходят, ведь они получают лечение, то есть, что вышли в ремиссию или рекавери наступило, можно отпускать в свободное плавание человека?
Ну, знаете, вопрос лечения – это на самом деле один из самых таких важных вопросов. Есть такой термин в психиатрии, он называется compliance, да, это когда пациент согласен с лечением и сотрудничает.
Да, сотрудничает, содействует.
Да, да, это, конечно, один из самых сложных моментов, но вот вышла прекрасная книга Сергея Михайловича Бабина «Комплайенс-терапия больных шизофренией». Там приводятся данные множества исследований из разных стран. И все-таки главный фактор вот этого комплайенс – это доверительное отношение с лечащим врачом. Это то, чего мы должны требовать от психиатров и от ПНД. Потому что тут одних усилий социальных работников или волонтеров может быть недостаточно. Хотя я знаю случаи, вот опять же в Москве, когда люди с ограниченной дееспособностью живут уже дома, бросили принимать лечение, это правда. Все об этом знают. Ну, к счастью, ничего плохого с ними не произошло, просто они, скажем так, ну, более странные, чем обычно. Вот один из них, например, месяц назад обозвал меня дурой, а потом, ну, ни за что, ни про что, Вот, а потом писал мне слезные смс-ки, что он имел в виду, что я дурочка, потому что он меня очень любит. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, знаете, начинаются такие вот поведенческие какие-то странности, но при условии, что, ну, как вам объяснить, большинство вот этих бредовых фабул, они, к счастью, совершенно безобидны. Если вы спросите опытных психиатров, то они вам скажут, что вот такие... яркие, больные, там, с императивными голосами, которые там, им навязчиво предлагали, заставляли их сделать что-то плохое. Сейчас такие больные практически не встречаются.
Вот так.
Сейчас совсем другое бредовое содержание фабул, совсем другое.
Иногда очень кажется, много... что и те, кто нормальными вполне себе считаются, ведут себя порой не совсем адекватно. Мария Евгеньевна, вам спасибо огромное, что такой подробный, обстоятельный рассказ о том, как обстоит дело. Мария Сеснева, клинический психолог, организатор движения «Стоп ПНИ» в эфире на радио «Спутник». Маш, а не возникает мысль все-таки? Вот действительно прозвучало и у Марии Евгеньевны тоже, что необходима постоянная побуждающая активность. Я вот за этой немножечко зацепился.
Это как будто как человека действительно вывести, нужно, видимо, из этой кататонии, да, из этого состояния.
Ну так на стационар для этого и нужны по-хорошему.
Да, но дело в том, что ты же понимаешь, что условия проживания в стационаре – это особое,
это как
особый
в анекдоте,
разговор.
Я думаю,
мы об этом
вопрос,
тоже сейчас побеседуем. И кроме того, в том самом исследовании, участником которого была и Мария Сеснева, наш спикер, вот только что, которую мы послушали, там наблюдались такие выводы и такие отмечены были моменты, когда человек мог бы, например, сделать выбор, да, но так как есть на примере простой еды, то есть человек не обучен делать выбор. Ему предлагают какую-то, выберешь кружку, красную, зеленую, человек теряется, потому что никогда у человека не было выбора, что давать на завтрак, что есть, бутерброд с колбасой или бутерброд с сыром, потому что все по меню. То есть какие-то возможности просто схлопнуты, их просто нет в таком стационарном учреждении, будь то интернат или диспансер.
Мне кажется, то есть, дай бог, если это будет...
Возможностей нет сказать, для того, чтобы
самым сложным
развиться.
Выбором.
Да, но это на таких простых примерах, когда человек не может даже выбрать цвет кружки или бутерброд, с чем он хочет, просто потому что он теряется, он не знает, что вообще такое выбор как таковой.
Но действительно, вернуться стоит к тому, что очень много упирается в те самые условия проживания, это тот самый другой вопрос, как в том самом анекдоте, опять же. Но об этом стоит обязательно беседовать дополнительно, уделять этому дополнительное же внимание. С нами на связи Анна Битова, председатель правления Центра лечебной педагогики «Особое детство». Анна Львовна, здравствуйте.
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 Анна Львовна, как мы поняли, около трети подопечных попадают вот в эти интернаты из детских домов. Это какие-то специализированные детские дома, хотелось бы понять изначально, или это из обычных детских домов, и там ребята развивают или приобретают, или оказываются с какими-то вот расстройствами?
Ну, у нас система в стране по помощи детям, оставшимся без попечения родителей, да, она разделена на три ведомства. Маленькие дети до 4 лет проживают в учреждениях системы здравоохранения, называется «Дома ребенка». Дети без нарушений или с негрубыми нарушениями проживают в детских домах системы образования. И есть детские дома-интернаты, раньше называли, сейчас теперь называют, системы социальной защиты, и они для людей с выраженными психическими нарушениями, для детей. И, соответственно, раньше все дети вот из этих детских домов-интернатов практически поголовно отправлялись в взрослые интернаты. И учитывая, что их учить начали только 5 лет назад, то мы видим о взрослых интернатах большую представленность этих ребят, уже многих взрослых, которые проживают там всю жизнь, да, у них не получили образования, нет никакой перспективы, раз они, ну, я бы сказала так, выглядят неперспективными, то им можно и квартиру не давать, и всем удобно. Но когда 5 лет назад их начали учить, и мы стали вкладывать в это какие-то деньги, и довольно большие, проживание в детском доме-интернате города Москвы, например, стоит больше 200 тысяч в месяц. Ребенка, да, мы с вами, как налогоплательщики, это платим. Угу. В их регионах гораздо меньше, конечно, но по сравнению с ценой, ну, я не знаю, покупательской корзины в регионе, оно все равно очень высокое, там, 50, 60, 70 тысяч, не меньше, да. То есть, если сравнить, например, с тем, что получает мама этого ребенка, то это просто несравнимые вещи. Получается, мы таким образом, ну, деньгами голосуем, да, туда разместите, там много денег, там много услуг. Ну, И получается, что они попадают туда и уже больше оттуда не выходят.
А эти деньги-то видны вообще, Анна Львовна? Ну, по условиям пребывания. Если учить начали всего 5 лет назад.
Все равно не дома, это раз. И даже если мраморные фонтаны поставить во дворе, да, условия пребывания это тебя сильно не облегчит. Хотя, конечно, сильно улучшилось за последние 5 лет. Просто несравнимая, конечно, ситуация. И, короче, в результате такого вложения, ну, на мой взгляд, не самого рационального средств и сил, государства, и общественности, привлечения такого сильного внимания, стало понятно, что часть ребят-то можно было бы выпустить и на, я бы сказала, и за забор, но с каким-то сопровождением. И вот это пока очень слабо движется.
Анна Львовна, ну, об этом мы действительно поговорили уже достаточно подробно, а вот вы упомянули тот момент, что ситуация в лучшую сторону изменилась. Есть предположение, понимание, за счет чего? Дополнительный общественный контроль? Или просто люди люди становятся более понятливыми? Или, допустим, этой областью занимаются люди уже более внимательными?
Извините, перед вами.
Ничего страшного.
У нас сильно изменилось законодательство. Я считаю, что у нас 481-е постановление правительства, о содержании детей-сирот, оно просто революцию в этой сфере произвело, да, то есть мы обозначили, что дети должны учиться, что должна быть семейная обстановка, что не должно вообще жить там по 25 человек в одной комнате, а что должна быть все-таки группа, какого-то обозримого количества, не более 8 человек, а маленьких до 6 человек. Это очень сильно изменило ситуацию. Не по всей стране, но вот мы участвовали позапрошлым летом еще до ковида, да, изучали ситуацию в детских домах-интернатах. В общем, во многих ситуация прямо сдвинулась в мертвой точке. А во взрослых домах ситуация еще никуда не сдвинулась, по большому счету, хотя постановление тоже есть. И вот как сейчас запустить во время, все-таки ковида, и он сильно нам связывает руки, так, чтобы там тоже, какие-то изменения, это наш главный вопрос. Да? Ну и, конечно, очень важно, что интернаты стали открытыми. Ковид, конечно, все опять попортилось, но, тем не менее, туда смогли зайти волонтеры, туда смогла зайти общественность, появился мониторинг, это было решение прямо самого высокого уровня. И все-таки каким-то образом это началось контролироваться. Все равно вопросов остается очень много. И главный вопрос, что в отличие от всех других стран, которые производили реформу этой своей системы, надо, конечно, очевидным образом сказать, что такая ситуация с интернатами, она была во всех странах. Другое дело, что она у них была там 10, 20, некоторых 40 лет назад. Да? Это очень важно, улучшить положение тех детей, тех взрослых, которые живут там, 165 тысяч человек, да, это много. И проживание требует очень сильного изменения. Но изменять надо не это, надо изменять факторы, которые приводят к тому, что эти люди попадают в интернат. Должна быть вне больничная, вне стационарная помощь. Если сравнить, вот ездили, смотрели, как в Германии устроено, в маленьком городе Гамбурге 100 центров поддержки людей с психическими нарушениями, взрослых людей. Сколько у нас?
Да
у нас вообще нет.
То есть система еще требует очень больших доработок.
Да. И хотя есть центры социального обслуживания, но слава тебе, Господи, что они есть, и они подхватывают старушек и старичков. Это очень здорово. И что-то начали делать в регионах для детей, для взрослых с психическими нарушениями практически нет никаких вариантов. Либо больница, либо ПНИ, либо люди живут дома, доканывают семью и сами, собственно, несчастливы, потому что никому не нужны, нету социума. Вот. То есть большой, конечно, пласт работы еще предстоит. И хотелось бы, конечно, чтобы страна действовала более системно. Хотя мы очень много участия тоже принимаем. Моя точка зрения, что это выглядит как такие. Вот видим дырку, ставим заплатку. Видим следующую дырку, ставим заплатку. Но на самом деле...
Но не видим всю картину и весь масштаб дырок.
Да, системные проблемы. Правильно, конечно, нам говорят власти. Они говорят, что одно дело сделать реформу в какой-нибудь маленькой Молдавии, И то они только за детей принялись, и 10 лет детьми занимаются, до взрослых, когда дойдет, неизвестно. Или там в Эстонии, или, не знаю, в Румынии. А другое дело, огромная Россия, которая там их всех вместе больше. И это трудно. Есть региональные факторы, совершенно, ну, уникальные в разных регионах. Это есть такая проблема. Но все равно, на мой взгляд, надо делать какую-то масштабную, не знаю, работу по анализу того, что есть, и попыткой простроить шаги, что мы делаем.
Вот тут, наверное, только может согласиться с вашими словами. Действительно, да. Проработки многих направлений действительно не хватает. Анна Львовна, вам спасибо огромное за участие в беседе. Анна Битова в эфире на радио «Спутник». Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов.